«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Другая школа.
Ну что ж, друзья мои, вот и последняя часть нашей программы. Лейтмотивом такой красной ниткой сегодня проходили мои музыкальные вкусы. Я упоминал про любимую группу Depeche Mode, немножко про Дэвида Боуи. И в целом, я думаю, что если вы слушали программы, в которых я рассказывал про свои любимые треки, то вы, наверное, уже догадались, что я не особо поклонник русской музыки. Никогда не был поклонником. И одно из исключений, таких счастливых, редких исключений, был музыкант по имени Найк Борзов. Я уверен, что всем он вам прекрасно знаком, но не уверен, что все вы знаете про интересный опыт взаимоотношений его с дочерью-подростком и, как минимум, вот этот вот обмен музыкальными вкусами, который я узнал из нашего личного с ним интервью, и о котором мне в том числе хочется сегодня поговорить, потому что у нас сегодня гость Найк Борзов. Найк, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не знаю, помните ли вы меня, мы даже на «ты» перешли во время разговора, поэтому я так осторожно говорю на «вы» на всякий случай.
Да нет, нормально, можно на «ты», конечно.
Да, Найк, привет. Это было года два назад, наверное, мы говорили как раз-таки в том числе про то, как ты слушал «Пошлую Молли», а дочка ходила с тобой на концерт какого-то музыканта, который нравился тебе. И у вас такой был обмен вот этот вот. Мне тут, знаешь, что интересно? Я ведь часто очень слышу от знакомых, что с подростками трудно, что с ними вот не найти общий язык. Вот даже по тому нашему разговору было понятно, что у тебя очень какой-то такой тонкий, тонко настроенный контакт с дочкой. Как тебе это удалось?
Даже не знаю, как-то так само собой получилось. Возможно, я понимал с самого начала, что с детьми, ну, нельзя общаться как с детьми. И, в принципе, мы все время с самого начала с ней друзья. И я с ней всегда общался на равных, никогда не принуждал к каким-то таким вещам, которые мне кажутся правильными или еще что-то. Она всегда имела возможность выбора и сама, скажем так, находила желаемый путь и какой-то добивалась какого-то результата. Я просто, возможно, где-то подсказывал, поддерживал, давал какие-то варианты развития событий или еще что-то такое. Ну, давал возможность проанализировать это, как-то направить ее. Но все это всегда как бы не агрессивно, без напряга, без каких-то ломаний личности и прочего.
Слушай, мне вот очень сильно симпатична позиция такого дружественного отношения с ребенком, но я знаю огромное количество людей, которые сразу же, вот едва заслышав об этом, начинают возмущаться и говорить, что потом это все отольется тебе, что нужно выстраивать границы, что ты должен быть взрослым. Что ты по этому поводу думаешь? Были у тебя проблемы из-за того, что ты...
Не, ну я согласен, что, понятное дело, там до конца с ребенком, даже когда он становится подростком, до конца, в общем-то, с ним не будешь, как со взрослым, общаться, потому что, в общем-то, да, это ребенок, и у него в голове там поначалу такая каша на самом деле, и нету чувства самосохранения никакого, в общем, все интересно попробовать, все нужно попробовать, и, в принципе, это правильно, как бы там все эти вот уколы, обжигания, обрезания, то есть они все нужны, чтобы человек, как сказать, иммунитет свой закалял. Вот, и в принципе, так, к чему это я все?
К дружбе, тонкая грань дружбы и отцовства.
Да-да-да, и, конечно же, бывают моменты, когда нужно жестко сказать, что ребенок не прав. Но тогда нужно обосновать таким образом, чтобы не просто сказать, делай по-другому. И здесь нужно ребенку донести, почему так делать нельзя. Почему, в принципе, в человеческом общежитии так поступать неправильно, некрасиво. И другим людям от этого нехорошо или еще что-то такое. Ну, то есть объясняешь ей, ребенку на каком-то его языке абсолютно понятном, без каких-то сложностей, без каких-то там наворотов там психологических и так далее. В общем-то, это все несложно. И, в принципе, иногда, конечно, надо включать такого строгого, но без вот этих всех, до рукоприкладств не доводить и так далее. Когда там видишь в торговом центре там, там заплаканного ребенка,
да,
там,
да, да,
плачущего, да. И когда мама начинает там просто на него орать, как бешеная, там, не знаю, ну, понятное дело, устала, конечно, и так далее, по магазинам ходить. Но это все, конечно, ужасно, удручающе выглядит. И понятное дело, что у такой матери будет истеричный ребенок, который вот эту модель общения перенесет на своих детей. Вот. И, в принципе, я, наверное, за то, чтобы люди сдавали экзамены перед тем, как им разрешали рожать детей. То есть на адекватность, на стрессоустойчивость, не знаю.
А экзамены кому нужно будет сдавать?
Ну, не знаю, всякие
психологам?
Детские психологи и так далее. Не только детские. В принципе, здесь, да, и, скорее всего, и скорая помощь некоторым понадобится и так далее. Сразу и смирительная рубашка многим подойдет. Тут как бы я сегодня подумал, что как это мы вдруг оказались все вместе в психиатрической больнице, которую управляют пациенты. Вот примерно вот, ну, это вот как бы такая, если, в общем-то, дальше копать, то из этой серии как раз, да.
Ты мне прямо сейчас напомнил фразу одного знакомого, который говорит: «Иду по парку, и каждую вторую бы лишил родительских прав».
Да, есть такое, согласен, да.
А смотри, я вот подумал про одну вещь, сказал, вот важно в некоторые моменты донести, даже будучи другом. Вот у меня с папой была такая история, что мы как раз выстраивали отношения именно в такой дружественной модели. Я, в принципе, в свои там 14, 15, 16 вполне себе называл его другом. И когда мой папа пытался как-то вот переключиться и такую, знаешь, прям воспитательную работу со мной провести в каких-то ситуациях, ну, мне это вызывало прям смех. Я хохотал просто, потому что мне казалось, ну, что ты, папа, делаешь-то? И ему, мне кажется, тоже было смешно, потому что, ну, как-то совсем не получалось. Как у тебя получалось донести все-таки какие-то мысли, будучи другом своей дочки?
Ну, все-таки я мальчик, она девочка, у нее как бы такое передо мной некий трепет такой всегда был, ну, в общем-то, как бы такое особенное отношение, уважение и так далее, поэтому мне несложно это было делать, то есть я, ну, как сказать, у меня есть определенный тон в голосе, который на нее работает магическим образом. То есть она сразу включает, как бы, включает мозг, значит, что-то не так. Значит, где-то что-то вот нужно понять, почему, как бы, вот этот тон вообще был включен с моей стороны.
Интересно, она сейчас слушает ли этот эфир или нет?
Да вряд ли она вообще не слушает радио.
А то потом тон перестанет работать после этого эфира.
Не, она знает про него, и как бы я вот...
И он все равно работает, да?
Ну, она там иногда, конечно, так уже посмеивается над ним. Вот как ты со своим отцом, да?
Понятно. Скажи мне, опять же, вот мой опыт всех моих знакомых, даже очень близкого круга, говорит о том, что какими бы идеальными отношения не были, все равно подростки, молодые люди проходят вот через этот вот этап сепарации, когда, ну, какие-то конфликты возникают, когда дети посылают родителей к черту, когда вот такие сложности возникают, и это очень сложный момент для всех, но особенно для родителей, которые вообще испытывают какую-то гамму чувств, в том числе обиду, что вот они столько сил вложили в ребенка, а вот он их так вот сейчас посылает. А как ты с этим справлялся?
А ты знаешь, у меня таких не возникало ситуаций, честно говоря.
Серьезно? Вообще не было конфликтов даже?
Да нет, у нас вообще с ней конфликтов не бывает. То есть, не знаю, ну она такая девочка, как сказать, то есть она очень рано начала сканировать людей на предмет их внутренних, как бы, состояний и направлений. Вот, и я очень, ну, очень рано начал обращать внимание, как она фильтрует друзей, скажем так, знакомых. Uh-huh. То есть, как бы, плохие люди, они вообще не задерживаются. То есть она их очень быстро выцепляет и, собственно говоря, каким-то образом из своей жизни убирает. Ну, то есть это и я, в принципе, ее настраивал таким образом. И мы с ней очень много там, когда она совсем была маленькой, мы гуляли и практиковались просто на прохожих там и так далее. Ну, в общем...
То есть какие-то суждения, да, практиковали? Вот что за человек перед вами?
Ну, не то, что как бы пытались вот, как сказать, обрести, ну, как сказать, его характер просто по внешнему виду, ну, включали вот этот дедуктивный метод и так далее, в общем, шли за ним, наблюдали, как бы, и так далее. Ну, в общем, это у нас был объект изучения. И, в принципе, потому как человек себя ведет, куда он заходит, что ему нужно, каким он образом реагирует на тот или иной какие-то раздражители внешние, это, в общем, можно составить такую картину очень быстро, в принципе. Ну, а когда если человек открывает рот, начиная общаться с тобой, то тут вообще, ну, там, 5 минут общения, уже понятно, все становится сразу.
Слушай, расскажи про обоюдное музыкальное просвещение, которое у вас было, потому что ты мне немножко рассказывал, а вот слушатели наверняка не знают.
Обоюдное просвещение, ну, она, как сказать, делится со мной музыкой, которая открывает для себя какой-то современный, не только. И я, в общем-то, ей тоже постоянно присылаю какие-то записи, забавные группы, которые, ну, знаю, что ей понравится. Ну, или как-то что-то она там для себя может найти. Вот, понятное дело, я ей все не присылаю, то, что слушаю сам. Ну, например, там какую-нибудь индустриальную музыку или нойзовую, амбиенты, она точно слушать не будет, и, в принципе, мне это мало интересно. Какую-нибудь такую античеловеческую, где музыканты больше издеваются над слушателем, чем радуют его. Такую, конечно, я не буду ей посылать. И зачем мне это делать, чтобы... Ну, она знает, что такая музыка существует. В принципе, я в своих концертах тоже частенько устраиваю какие-то нойзовые шабаши импровизационные. Вот. Она на мои концерты ходит почти на все, поэтому в курсе, что это такое. Но, тем не менее, делюсь с ней. В основном она любит какую-то такую мелодическую очень музыку, красиво исполненную, вот, красиво аранжированную и записанную. В общем, винил ей покупаю постоянно, какой-нибудь подарочек. То
есть, а твою-то музыку она любит при этом, да?
Да, любит.
Какая у нее любимая?
Я ей все время посылаю новые песни слушать, которые вот сейчас вот над которыми работаю или уже которые свел. Посылаю ей послушать обязательно. Вот. Потом общаемся с ней. Ну, какие сейчас больше нравятся, честно говоря, даже не знаю. Она на многие мои песни говорит, что это клево, и они у нее потом крутятся в голове.
То есть надо такой бета-тестер новых песен, да?
Ну, можно и так сказать. На самом деле, да, ей сложно угодить. У нее такой вкус очень, как сказать, раскачанный.
Так, Найк, мы с тобой вернемся к разговору сразу после перерыва. Я тебя немножко еще помучу на тему уроков, которые ты для себя выписал, запомнил, может быть, которыми можешь поделиться. Сразу после перерыва.
Другая школа.
Что ж, друзья мои, приближаемся к финалу, и у нас сегодня такая своеобразный дебют, я бы сказал, потому что была у нас идея с программным директором Наташей узнавать у известных и интересных людей некие лайфхаки, приемы, которые почерпываешь из родительства, потому что, мне кажется, родительство — это та вещь, которую ты можешь только на своем опыте узнать, нет дорожной карты, нет никаких особенных книг правильных, которые могут тебя как-то настроить, поэтому нет ничего ценнее личного опыта. И у нас сегодня в гостях Найк Борзов, которого я как раз мучаю на эту тему. Найк, скажи мне, пожалуйста, ты все-таки отец подростка, я папа маленького еще ребенка, 2,5 года. Вот как папа подростка, как человек, который проделал некий путь, на этом тернистый этот путь прошел, можешь хотя бы 3-4 урока для меня сформулировать, которые мне нужно знать в будущем, может быть?
Вообще, ты меня поставил, конечно. Я, в принципе, вообще не люблю учить и лечить.
Это, знаешь, это ни в коем случае не с позиции гуру, а скорее, знаешь, ты опытом со мной делишься. Вот что нужно делать, что не нужно делать? Чего стоит избегать, может быть?
Вообще, вообще не с подростками.
Вообще с ребенком, ты знаешь, может быть, и с подростками, в частности. Но вот то, что ты для себя отметил, что нет, черт возьми, такого делать не нужно.
Ну, не знаю, принуждать, во-первых, там, ну, вот принуждение, да, какое-то, в принципе, это очень, ну, нужно, наверное, в какой-то степени, но для того, чтобы, условно, ребенок развивался, если у него, ну, они обычно ленивые.
Подростки или дети, в принципе, ты имеешь в виду?
В принципе, дети, да, насчет того, когда вот их заставляют делать что-то, то, что они делать не хотят. Вот поэтому они все время тянут резину до последнего момента, находят всякие ужимки, уловки и разные там возможности для того, чтобы как-то прогнуть родителей, чтобы ничего не делать. Вот. Это, конечно, очень плохо, и нужно здесь находить вот именно вот такие моменты, какие-то триггеры для того, чтобы ребенка настраивать на то, чтобы он любил получать знания, скажем так, постоянно, вот, то есть именно на протяжении всей своей жизни. Не только вот типа отучился, вот сделал уроки и гуляй смело, да, там нет. То есть как бы даже когда ты гуляешь, все равно ты, в принципе, изучаешь. Вот, нельзя просто так взять там и человек там выкинуть там под задницу на улицу, делай, там вечером придешь, пожрал, подлег, там даже уроки не проверили. Поэтому, ну, самотек – это очень плохая как бы концепция. И в основном вот такие дети, они потом приносят большую часть, ну, больше проблем в своем этом, в подростковом возрасте. Дальше начинают тоже проблемы приносить какие-то некие. А вот вешать на них то, что ты сам не смог в жизни реализовать, это вообще самая большая, ну, как сказать, это грех.
Да, да, это точно.
Это как бы самая большая ошибка родителей, которые заставляют идти ребенка по своему пути, который у них не получился, который они не смогли пройти и на этом пути не смогли ничего добиться. Но всегда хотели. Поэтому, грубо говоря, вот такие дети, мне кажется, они супер становятся несчастными взрослыми в итоге. Ну, когда они тратят время на то, чтобы пойти в институт, который хотели родители, чтобы родители спокойно в старости там не парились и не задавали много вопросов, например.
Да-да-да.
Вообще, ну, как бы не трогали их больше, чем нужно. Вот, все это, конечно, просто потеря времени, жизнь коротка, и несмотря на то, что там в 15 лет кажется, что там до 40 ты не доживешь вообще никогда, вот, тем не менее, этот возраст, он приходит очень быстро, и после 40 нужно как-то тоже жить.
Такой болезненный смех я услышал. Так.
Вот, если ты не умер до 40, то да, после нужно тоже жить как-то. Да, и в этом проблема.
А смотри, логичный вопрос, который я не могу не задать. Ты нашел способ, как не принуждая делать так, чтобы ребенок сделал то, что ему нужно? То, что нужно по жизни ему? Я, мне кажется, сегодня тебя мучают. Тяжело вздыхаешь на каждый вопрос.
Ну, не знаю, давать возможности побольше, наверное. Тут именно, чтобы он мог сам решить для себя, что ему нравится. Потому что, в принципе, кидается ребенок на все. Вот, если у него есть такая возможность. Переключается очень быстро с одного на другое. И это тоже можно использовать. Вот. То есть любую систему можно взломать. Вот. Поэтому здесь главное, конечно, индивидуальные вещи, потому что ну, вот, например, у меня Вика, она никогда не истерила, например, да, вот она очень спокойный ребенок, она не плакала вот, особо, то есть, ну, понятное дело, она плачет, конечно, и плакала, но вот каких-то вот таких вот, когда человека надо просто брать за воротник и тащить из магазина с куклами, такого никогда не было, извергающего там все сопли и слезы мира, вот, этого так, такого не было, и поэтому... А в других ситуациях, вот дети, они вот такие, например, да. Но тут, опять же, зависит все от родителей. Здесь все-таки родители – это главный фактор того, какая психика у ребенка будет в дальнейшем. Вот, если они постоянно срутся между собой при ребенке, выясняют отношения или там, не знаю, скандалят постоянно на детской площадке с другими мамашами, то это, конечно, ну, и ребенок будет, соответственно, в общем-то, все это перенимать. Понятное дело, родители для него авторитет. То, как они делают, он это все сканирует. И, понятное дело, даже если он сейчас этого не принимает, все равно в конце, ну, через какое-то время, когда родители уже не станет, эта тема будет его все равно. Она всплывет. И вот эти вот подсознательные, да, все глубоко зарытые вещи, они все равно,
да,
будут доминировать.
Да. Они выстрелят обязательно.
Конечно.
Найк, спасибо тебе большое. Скажи мне напоследок, дочка у тебя не музыкантом будет случайно?
Ну, в общем, хотела она быть музыкантом, артисткой, но теперь вот хочет быть, кем она там хочет быть. У нее сейчас вот какие-то финансовые темы, вот она очень изучает. То есть у нее университет сейчас совершенно с музыкой не связан.
Понял. Поэтому... Спасибо. Прости, заканчивается время. Спасибо тебе большое. У нас в гостях был Найк Борзов. Мы говорили про сложные, непростые уроки родительства. Я, Александр Мурашов. Услышим друг друга очень скоро. Спасибо большое всем.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.